Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Долгова. У нас сегодня прямой эфир. И я приветствую всех слушателей и гостя прямого эфира. Врача-хирурга, травматолога, ортопеда детского хирургического отделения Раменской центральной районной больницы Льва Сергеевича Романова. Добрый вечер, Лев Сергеевич.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Телефон для связи 46-3-93-27, за режиссерским пультом Елена Перетокина. Как всегда, несколько слов о нашем госте. Он родился в Ивановской области. В Раменском районе живет 7 лет. Закончил в деревне Малахово школу восьмилетку, затем училище Раменское медицинское, специальность получил фельдшера. Это было в 1980 году. Затем был призван в армию, служил в погранвойсках в Заполярье, старшина запаса. Работал на станции скорой помощи после армии. В 1984 году поступает в 3-й медицинский стоматологический институт на факультет лечебное дело. Закончил интернатуру по общей хирургии. И стал работать в травматологическом отделении Раменской центральной районной больницы. Это 1990-94 годы. И с 1994 по настоящее время в детском отделении. Врач высшей категории. Вот Лев Сергеевич мне принес такую памятку, правда, она написана «Памятка для родителей. Детский травматизм в летний период». Ну, я, конечно, памятку эту читать не буду, потому что у нас в студии живой доктор, специалист, поэтому мы обо всех травмах будем говорить с вами напрямую. Но вот такие данные я хочу зачитать. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка по причине неумышленной травмы или несчастного случая, который можно было бы предотвратить. Ежегодно по этой причине погибает более 1 000 000 детей и молодых людей моложе 18 лет. Это означает, что каждый час ежедневно гибнет более 100 детей. Более 3 000 000 детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения России. Таким образом, в больнице в связи с травмами обращается каждый 8-й ребенок в возрасте до 18 лет. Конечно, не исключение и наша центральная Раменская больница, и ваше травматологическое отделение. Лев Сергеевич, вот с какими травмами чаще всего обращаются? И, наверное, может быть, виды, что ли, травм? Ведь их много. Вы как-то их подразделяете, как специалист? Вот так, обзор такой сделайте нам.
Да, на сегодняшний день действительно существуют различные виды детского травматизма. Различают бытовой травматизм, уличный травматизм, школьный травматизм, спортивный. Еще можно автодорожное, железнодорожное и прочие травматизмы. Если брать травматизм за 2015 год, то уличный травматизм и бытовой травматизм, они, как правило, идут всегда вместе и почти на одних, остаются на одних и тех же цифрах. За 2015 год у нас прошло бытовой травматизм больше 250, это точно 254 человека. Уличный травматизм 333 человека, возрос спортивный травматизм 70 человек, школьный профессия тоже он как-то на этом же уровне держится, около 60 человек. А автодорожный травматизм, вот хотя сейчас сказали, что он с каждым годом сравнительно большой, но по Раменскому району он немножко уменьшился. Если в том году у нас произошло 23 автодорожных происшествия.
Эти дети у нас... С участием детей.
Да, да, да. У нас дети у нас находились в детском хирургическом отделении на лечении.
Ну вот, наверное, мы с вами еще и вовремя встретились, потому что заканчиваются каникулы. Дети немножечко отвыкли, может быть, даже от города, от улиц, кто уезжал, да? И как надо быть внимательными, как надо родителям подготовить к тому, что ребенок будет переходить улицы, будет ходить по городу.
Да, ну, существует, скажем так, сезон с какого-то, ну, скажем
я
так,
говорю,
да,
сезону,
да, травматизма, да. Как правило, вот сейчас, уже август, начало школьные каникулы заканчиваются, начнется учеба, и конец августа, начало сентября всегда увеличивается травматизм. Это может быть и автодорожный травматизм, но чаще всего это уже школьный травматизм. Дети встречаются друг с другом, начинают, скажем так, толкать друг друга, и потом это приводит к какой-то, скажем так, травме.
Да. Потом оказываются на больничном, на больничном, на больничной койке. Лев Сергеевич, вот еще такой общий, может быть, вопрос. С какого возраста малышей показывают специалистам-хирургам? И что врач вот на этом, на раннем возрасте может уже выявить в развитии?
Детскому травматологу-ортопеду по правилу надо показывать ребеночка, который сразу практически после рождения, ну, в один месяц жизни. Это можно сделать через поликлинику, посмотреть, это можно сделать через детские медицинские центры. Мы, травматологи-ортопеды, смотрим детей часто. Объясню, почему. В один месяц, в три месяца, в шесть месяцев и в год. Москва сейчас ввела новое, скажем так, правило. Она начала смотреть еще в 9 месяцев. Почему так? Мы часто смотрим. Бывает, что смотрим, скажем так, пациента, маленького ребеночка, и сначала патологии никакой не проявляется. Смотрим через определенные, там, через полтора-два месяца, можно здесь что-то с ножками так, или что-то с ручками так, или вылезает какая-то патология в тазобедренном суставе. Поэтому так часто и смотрим больных.
Как вы считаете, вот ходунки, как они способствуют, нужны, не нужны?
На сегодняшний день мнение, скажем так,
да,
ходунка разделилась, скажем так, ученые мужья говорят все по-разному, да. Кто-то больше рекомендует, что действительно они нужны, другие говорят, что они не обязательно. Я придерживаюсь, скажем так, средней половины. Я считаю, но больше даже, наверное, это не обязательно. Вот так вот, да. Это не обязательно.
Замечательно. Уважаемые радиослушатели, у нас в студии врач-хирург-ортопед детского хирургического отделения Лев Сергеевич Романов. Мы продолжаем нашу беседу. Лев Сергеевич, я хотела бы, чтобы вы рассказали о плоскостопии. Вообще, что вот это за заболевание? Может ли его родитель вот выявить невооруженным глазом, чтобы обратиться к врачу? И как надо это быстрее сделать? И если оно выявлено, что надо делать, как правильно подобрать обувь? Вот давайте про это поговорим сейчас.
Как правило, плоскостопие – это наследственное заболевание, и как только к нам пациенты такие приходят на прием, мы всегда спрашиваем папу, маму, спрашиваем, как у вас там по наследственной линии, все ли у вас в порядке. Это может быть и со стороны папы, со стороны мамы, а может быть со стороны даже бабушек и дедушек. Всегда спрашиваем, как, не было ли патологии, скажем так, по поводу нижних конечностей у родственников. Поставить плоскостопие сравнительно просто. Но некоторые доктора начинают ставить уже, скажем так, в полтора года, некоторые немножко попозже. Но по правилам, самая ранняя постановка диагноза плоскостопия можно поставить действительно полтора года, максимум 4 года. И вот за этот период, пока травматолог-ортопед наблюдает этого ребенка, он должен, скажем так, правильно поставить диагноз. Как определить плоскостопие очень просто.
Да?
Очень просто,
как?
Да. Ребенка поставить, как только ребенок начинает ходить, так, делает первые шаги, ребенка надо будет поставить просто на твердую поверхность, это пол, как правило, да, и посмотреть, как стоят, скажем так, стопки, как они расположены. Мы смотрим всегда на высоту свода стоп, как стопа, она плоская, не плоская, стоп, свод приподнят, не приподнят, и смотрим сзади еще, скажем так, на голеностопный сустав и на стопу, и смотрим, нет ли сзади кривизны со стороны стопы. Или по-другому называется вальгусная деформация заднего отдела стопы. Как правило, родители очень четко это понимают, это все знают, и к нам приходят очень часто на прием и в больнице, и в медицинские центры, и вот говорят, а, вот доктор, у нас что-то ребеночек не так ходит, что-то он ножку ставит не так, посмотрите тогда. Или там первый палец немножко в сторону глядит, не туда, куда нужно. И тогда действительно мы смотрим и подтверждаем их диагноз.
Ну и что вы советуете? Специальную обувь, да, ребенку покупать?
Да, на сегодняшний день.
Где ее на заказ шьют, делают или как?
Это чисто индивидуально, скажем так. Мы смотрим больного, скажем так, пациента и конкретно в конкретном случае говорим, что нужно. Как правило, это лечебная гимнастика. Все это подробно, какие упражнения, что надо делать, мы все это родителям рассказываем. Второе – это ортопедическая ортопедические стельки. Они могут быть, скажем так, различной фирмы, но смысл их один и тот же. Ортопедические стельки бывают универсальные и ортопедические стельки индивидуальные. У нас в Раменском районе есть два специалиста, которые прошли специализацию по изготовлению этих ортопедических стелек, и они могут помочь в изготовлении этих индивидуальных стелек. Мы всегда даем адреса, телефоны, да, люди обращаются, да. И ортопедические, ортопедическую обувь. Но это, скажем так, с одной стороны, мы рекомендуем, что надо носить действительно в данном случае ортопедическую обувь, но с другой стороны, мы всегда спрашиваем, как у нас с семейным бюджетом. Потому что ребенок растет очень быстро. И чтобы полгода проходит, мама говорит, о, уже размер, надо, да, размер изменился, ребенок подрос, ножки подросли, и надо уже другое. Поэтому это накладно для некоторых. Поэтому мы иногда рекомендуем. Если не позволяет семейный бюджет, мы рекомендуем просто высокую обувь. Не ортопедическую, но она похожа на ортопедическую обувь. И самое главное, чтобы она закрывала голеностопный сустав, или мы показываем
по ботиночке.
По ботиночке, да, чтобы закрывала лодыжки, скажем так.
Спасибо. Ну, то есть по первым признакам надо к вам обращаться,
да,
вы полностью консультацию дадите. Давайте мы с вами тогда вот общее такое поговорили немножечко. Я хотела бы о бытовых травмах поговорить. Вот вы там сказали, что у вас подразделяются бытовые, ДТП, школьные. Давайте вот о бытовых травмах детей, деток. И вы знаете, вот действительно, вот ожоги, да, ну, к сожалению, они бывают очень часто и могут произойти буквально вот даже маленький ребенок может обжечься при использовании грелки, если температура, например, больше там 40 градусов. Или, может быть, перевернуть на себя какую-то еду, которую ему, может быть, подогрели, не до такой температуры, которую он может употребить. Вот давайте об ожогах поговорим, потому что я думаю, что, конечно, за маленькими детьми тут надо обязательно, чтобы родители очень тщательно за этим смотрели, вообще за всё. Вот об ожогах давайте сначала.
Практически каждый год количество детей, поступивших к нам в детское хирургическое отделение с травмой или с ожогами, одно и то же. Вот, в среднем у нас, я скажу за раньше, ранние годы, это было ли года 5-7 лет назад, когда практически у нас лежали все дети с ожогами, в среднем проходило от 41 до 51 человека в год. Сейчас количество детей с ожогами у нас в детском хирургическом отделении уменьшилось, связано с тем, что у нас существует прямая взаимосвязь с Люберецким ожоговым отделением. И если случается действительно такая травма, то скорая помощь, сотрудники скорой помощи в курсе, они все знают, что надо делать. И сразу, если там процент ожоговой поверхности большой, и еще и по глубине тоже, то они сразу, минуя приемный покой, везут сразу в детское ожоговое отделение города Люберцы. Всегда там принимают, всегда все это доступно. И к нам поступают дети с менее, скажем так, с менее меньшим процентом ожоговой поверхности, площади ожоговой поверхности, и глубина ожоговой поверхности тоже незначительна. Это, как правило, ожоги первой и второй степени. Почему так получается? Почему у детей ожоги в основном первой и второй степени? Бывает там, конечно, третьей степени, но это ожоги третьей степени, третьей А, третьей Б и четвертой степени. Это ожоги считается уже как глубокие ожоги. И глубокие ожоги у нас у таких, скажем так, пациентов встречаются только при травме, там, воздействие там, пламенем, допустим, там, взрывы какого-то произошло, взрывчатка вот, на празднике, какие-то фейерверки, петарды, А вот ожоги, мы сейчас поговорим об ожогах кипятком, просто горячей водой, грелкой, вот сейчас вот нам сказали, потом ожоги супом, горячей пищей. Это довольно-таки часто встречается.
Даже халатность родителей.
Конечно, чаще всего я...
Погрел в микроволновке, сунул, да, и давай ешь. Или подуй, там ветер под носом есть.
Ну, немножко по-другому. Чаще всего это бывает, ожоги получают дети в возрасте от одного годика, как только начали ходить, и до трехлетнего возраста. Почему именно вот этот период? Ну, бывает немножко постарше, там, 4-5-летний возраст, но они уже немножко побольше по росту. Объясню, почему так. Потому что дети, как только начинают ходить, они... идут первые шаги к столу. Столу, где мы кушаем, скажем так. На столе взрослый оставляет абсолютно все. Это может быть и горячий суп, это может быть и горячая каша, это может быть просто кружка с кипятком, там бокал, или же горячий чайник. Дети не видят, что там лежит на столе, они маленькие, они но рукой они достают, и тащат на себя все, что... Да, это постоянно, вот именно такие случаи. И тащат на себя все, что есть. И протянут все на себя.
Ну, опять родители, поел, убери со стола.
Да, поел, убери со стола.
Или все равно следи за ребенком.
Да, а вот случаи с грелками – это очень редкие случаи. У нас за 5 лет прошел, по-моему, один ребенок. Это очень редкие случаи. Это просто, ну, скажем так, халатность, беспечность родителей. Просто положили по какой-то причине, надо было что-то там прогреть у ребенка, какую-то часть тела. Но это очень редко бывает. Чаще всего бывает, когда мамы, это мама обычно купает, дети, папа тоже купает детей, но они как-то все-таки в стороне. Все-таки они просто открыли кран, воду не проверили, и ребенка сразу... под это, скажем, под струю воды.
А кожица-то нежная, наверное, ведь сразу, да?
Да, да.
Скажите, особенно пожалуйста, да, что нужно сделать родителям, чтобы вот что-то как-то немножечко более успокоить? Что нужно сделать? Прежде вот они поняли, что ребенок ожегся. Что сделать надо?
Если ребенок получил ожог кипятком, хорошо, если, скажем так, хотя на сегодняшний день так существует, многие папа-мама умеют делать инъекции. Это очень хорошо. Внутримышечную инъекцию, да. И многие вас спрашивают, да, многие действительно, у них есть энальгин с диметровым, действительно можно набрать. Можно сделать обезболивающее. Угу. Если этого ничего нет, просто взять ребенка, накрыть простыни. Просто у нас все чистые, как правило, не проглаженные. Накрыть ребенка это простыни и привести в приемный покой отделение. А мы уже там окажем медицинскую помощь. Хотя некоторые тоже хватает интернет, открывает интернет, и читает, что есть действительно специальные, скажем, жидкости, которые обладают противовоспалительным, охлаждающим действием, чтобы снимает боль, отек. Угу. Действительно, есть такие у нас препараты, и можно им воспользоваться.
Лев Сергеевич, ну если просто тут маленькая ранка на руке, может быть, там вот под холодную воду уже, по-моему, советуют? Нет? Неправильно я говорю?
Можно под холодную воду.
Вот если просто пальчик ожёгся.
Первой степени там можно под холодную воду, Вторая степень, там уже начинаются пузыри начинают потом лопаться, и это вызывает уже такую резко болевую симптоматику.
Спасибо. Теперь я хотела бы, чтобы вы поговорили с нашими радиослушателями, я с удовольствием вас тоже слушаю, конечно, про черепно-мозговые травмы. Вы сказали, что очень много случаев.
Очень много, да.
Что падают, маленькие детки падают, да?
Вот детский травматизм у маленьких детей, возьмем сейчас, вот кратенько возьмем просто до года. Так получается, что ребенок лежит там на диване, на кровати, на стульчике, на пеленальном столике, на обыкновенном просто столике. Родители, как правило, всегда не видят, отворачиваются, уходят из одного помещения в другое. А в это время ребенок один кувырок, и он уже перевернулся, и он уже оказался на полу. Как правило, ударяется, ну, чаще всего головой. А потом с клиникой черепно-мозговой травмы к нам уже привозят приемный покой. Основные жалобы вот таких вот детей.
Да, да.
Они же маленькие, они же сказать ничего не могут.
Ну,
да,
конечно,
да.
Плачут, боль.
Да, как правило, это плаксивит ребенка, плач просто ребенка. Может быть, подташнивание позывно, да, или даже там единичная рвота. У более там старших возраста детей, там уже может быть и многократная рвота. У детей маленьких детей головокружения не бывает. Поэтому иногда говорят, что вот у детей головокружение. Нет, у детей головокружение бывает там в возрасте 12-14 и старше лет.
Понятно. Значит, вот совсем маленьких к вам привозят деток?
Да, совсем маленьких. Еще хочу вот из этой черепно мозговой травмы выделить сотрясение головного мозга, перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Чаще всего, конечно, это сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и плюс, скажем так, по-простому говоря, что такое сотрясение. Это содрогание, ну, по-простому скажу, мозгов просто, скажем так, да. Вот, произошло, или по-простому говоря, дрожание.
Долго лежат у вас, как лечение долго происходит? У каждого индивидуально, смотря какие случаи, да?
Да, чисто индивидуально, но в среднем сроке нахождения в больнице у нас с черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга 11 дней. максимум до 3 недель. Uh-huh. Я хочу уделить внимание на то, что вот если у нас бывает очень довольно часто, ребенок, допустим, год, полтора-два года, получил травму, откуда-то упал, ударился, и вроде бы и не было никакой симптоматики, не было никакой, ни головной боли не было, ни подташнивания, не было рвоты. Ребенок чувствует себя хорошо, кушает, все нормально, бегает, играет, тоже все нормально. Но бывает не в первый день, а через 2-3 дня родители замечают на голове какую-то припухлость. По-другому говоря, мы называем просто это шишка. Я всегда, когда поступаю, говорю, есть, есть шишки на голове, по-простому говорю, Да, вот появилась припухлость там вправо, слева на голове, может быть, в области затылка. Вот, вот это очень важный симптом. 97-98% случаев, если у ребенка на голове появилась припухлость после травмы, значит, там будет перелом костей черепа у маленьких детей. А родители об этом не знают, несмотря на то, что самочувствие ребенка удовлетворительное. И когда к нам они, бывает даже проходит 2 недели, к нам приходят и говорят, ой, вот, Лев Сергеевич, посмотрите, у нас что-то припухлость не уходит, мы делаем рентгеновские снимки, а там перелом костей черепа. Да.
Мы когда говорили об ожогах, я поторопилась задать следующий вопрос, а вот про электроожоги мы с вами предварительно тоже говорили.
Да, да, электроожоги – это серьезная, очень серьезная травма. Как правило, электроожоги бывает не так часто. Прошлый год у нас прошел 2 человека, а в этом году только один. Но в этом году был довольно серьезный пациент, 13-14 лет, где-то так, со стороны речицы. Случилось так, что он, у нас же есть вот трансформаторные будки на улице.
Да.
И он где-то вот как-то, видимо, трансформаторная будка была открыта. Как-то так получилось, что он схватил провод оголенный и получил электроожог кисти, туловища, головы, мягкие ткани, ушной раковины, затылочной области головы. Травма была по площади очень маленькая, но глубокая. Рана долго находилась у нас в отделении, раны гноились, не заживали. Думали вопрос даже по возможности придется делать операцию. Операция в сечении некротических тканей и потом делать пластику. Но у нас как-то так потом пошел положительный эффект выздоровления, и мы обошлись без оперативного вмешательства.
Лев Сергеевич, вот переломы у детей, вы сказали, что вот вывихи как-то у них бывают редко, да, а вот переломы, с этим, да, встречаетесь. Вот так в вашей справочке, которую вы принесли, кататравма, это падение с высоты, вот 20% случаев страдают дети до 5 лет. У нас вот такие случаи были вот в вашей практике, что падают дети?
Да.
Это же тоже родители не усмотрели, да, из окон.
Как правило, да, падают.
А может быть, даже с каких-то вот на площадках, да, на детских
На игровых. Детских площадках, да. Из окон выпадают. Может быть, какие-то там маленькие стройки, если брать возраст маленький, там, да, не огорожены, да. Это может быть просто ворота металлические или там деревянные ворота. Дети залазят, и происходит вот такое падение, и получают такую травму. Но вот сказать про вывихи, да.
Вывихи, переломы, да?
Да, вывихи. Переломы у детей очень часто. Это чаще всего, конечно, ломают верхние конечности, нижние конечности пореже и ключицы. Ключицы, верхние конечности, довольно часто перелом у детей. А вот вывихи встречаются очень редко. Очень редко вывихи, как правило, в локтевом суставе, в голеностопном суставе проходит очень тоже 2-3 человека в год, коленный сустав практически не бывает. А переломы, первая помощь, наверное, да, или что-то?
Да, ну, да, конечно, да. Конечно, это все, это обязательно расскажите. При любой травме тут же первая помощь. Конечно.
Да. Родители просто должны знать, действительно, если ребенок упал, повредил там, допустим, руку, предплечье, у ребенка возникает резкая боль, отек, или мы называем это припухлость, ограничение движения в конечности. Но у детей здесь еще не только просто отек и припухлость, у них выступает такое слово, есть деформация. У них, как правило, большое смещение. И рука, по-простому говоря, она просто кривая. Просто кривая. Они приходят к нам с кривой рукой, мы делаем обезболивающее, кладем в больницу, и потом уже производим репозицию костных отломков под наркозом.
Но говорят, что вот молодые косточки-то срастаются быстрее.
Да, да.
Действительно.
Да, на сегодняшний день действительно молодые косточки срастаются быстрее. Действительно, с роти консолидации, сращение переломов действительно у детей намного быстрее, чем у взрослых. Но все равно в последние 2-3 года мы отмечаем, это не только мы, Раменский, а травматология Раменского района и вообще травматология в любых районах Московской области отмечает, и московские врачи говорят, что заживление стало медленнее. С чем это связано? Как говорят ученые мужья, нам говорят, что все это связано с внешней средой и питанием. Несмотря на то, что мы кушаем пищу довольно-таки вкусная, разнообразная, скажем так, многообразная, действительно, но мы не получаем тех необходимых, скажем, веществ для питания костей, которые необходимы.
А что вы порекомендуете ребенку, у которого какой-то перелом? Что должно быть в меню у него? Родители должны что приготовить? Куриный бульон?
Если это действительно случилось так, то да, мы, конечно, мы рекомендуем всегда молочные продукты, да, рыба обязательно, да. Действительно, вот вы сказали, там куриный бульон, ну, мы называем холодец, там можно сделать, да.
Вот так.
Холодец, да.
Хрящички.
Да, мы вот это вот надо вот не само мясо, а вот дрожжалк, поговорить, да, вот, да, вот это надо вот употреблять. Хотя вот здесь недавно пришел ребенок с переломом ко мне, мы говорим, можем, мы будем скрупу есть. Ну, пожалуйста, конечно, можно скрупу есть, да, но только я надо мелко измельчить, все это, пожалуйста, все это можно, да, это можно есть.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир с врачом-хирургом-ортопедом, травматологом детского хирургического отделения Раменской ЦРБ Львом Сергеевичем Романовым. Телефон в студии, напоминаю, 46-393-27. Ждем ваших звоночков, мы ответим. Лев Сергеевич, вот лето заканчивается. Были ли случаи травм на воде? Не привозили вам детей, которые вот нахлебались?
Ну, как правило, если дети поступают, то они уже минуют наше детское хирургическое отделение, они сразу поступают уже в реанимационное отделение.
А с отравлениями это тоже не это, к вам?
Это тоже занимается уже, как правило, анестезиологи, ревматологи, да.
Лев Сергеевич, вот такая, ну, страшная травма, конечно, травма позвоночника, страшный диагноз, а дети ведь любят у нас и горки, и качели, и скоро вот и зима, и хоккей, и все на свете, да?
Да, действительно, травма позвоночника – это такая довольно-таки распространенная травма у детей, но так получается, что многие травмы просто проходят незамеченно. Почему так происходит? Допустим, ребенок катался на лыжах, упал, или его просто толкнули, или это было падение с дерева, там, с ворот металлических, или просто с деревянных ворот. Ребенок первое время упал, пожаловался на боль в спине. Он не говорит, что там позвоночник был, просто говорит, что боль в спине. Бывает трудно дышать. Обычно мы спрашиваем, трудно дышать или не трудно. Было трудно дышать, не трудно. Да, говорит, они говорят, да, была как бы остановка дыхания на одну, там, полтора минуты. И потом, говорит, все восстановилось, и уже, говорит, больше ничего не болело. Это такие вот симптомы больные, скажем, пациенты рассказывают родителям. Родители иногда обращаются к нам, а иногда не обращаются. Но скажешь, поболело, перестало, и все. И проходит так, это все бесследно. А есть родители, которые действительно относятся к этому, скажем так, бережно. Они обращаются к нам в травмпункт или в приемный покой. Мы их смотрим, обследуем, делаем рентгеновские снимки позвоночника и выявляем компрессионный перелом того или другого позвонка. Бывает, что даже переломы двух и трех позвонков. Но здесь вот я хочу почему остановиться, скажем так, подольше на этой тематике, потому что у детей поставить компрессионный перелом позвонков очень трудно. Трудно почему? Потому что существуют, дети растут, существует, если судить о рентгеновом снимке, существует зона роста. И даже нам, рентгенолог, травматолог, поставить трудно. И рентгенолог, где тоже бывает иногда затруднительное состояние, поставить диагноз, есть все-таки перелом или нет перелома. Да. Но на сегодняшний день медицина шагает вперед. У нас появилась дополнительная аппаратура, у нас появилась компьютерная томография. Мы можем сделать это и подтвердить, есть там перелом или нет перелома. Раньше, так забегу назад, раньше не было томографов, скажем так, компьютеров, и просто существовал рентгеновские снимки, и когда были случаи сомнительные, есть там перелом или нет, сомневаемся травматологи, сомневаемся рентгенологи, нам рекомендовали так, если болевая симптоматика была, то все, что я перечитывал, значит, надо вести больного, как компрессионный перелом такого-то, там грудного или там поясничного позвонка. Еще раз хочу остановиться, родители, на том, что всегда спрашивайте ребенка после падения, угу, была остановка дыхания или не было остановки, угу, дыхания.
Это такой, да, показатель.
Показатель, да. А. Если ребенок говорит, что все-таки мне было трудно дышать в течение там, минуты, может быть, какого-то другого, побольше времени, там практически 100% компрессионный перелом двух или трех позвонков.
Вы знаете, Лев Сергеевич, я сегодня была вместе с депутатами нашего городского и районного совета. Объезд был, выездное заседание совета депутатов по нашим школам. Мы были в 5 школах и в 2 детских садиках. Просто я хочу сказать, что школы у нас, в общем-то, готовы все к 1 сентября. Замечательно. Школы, новостройки. Все учителя все делают, чтобы детям было хорошо. Но начнется школьный сезон, школьная учеба, и начнутся школьные травмы.
Начнутся,
я к чему,
да,
это,
да,
веду? Начнутся. Но как же им не быть, например, когда у нас в 21-й школе обучается 1600 человек, представляете? Ну, конечно, там они и бегают, и на переменах, и толкаются, и все может быть. То есть даже вот такое у вас есть понятие, и подразделяются, да, травмы, да, на школьные.
Да.
Немножечко об этом расскажите.
Да, школьная травма, она так называется школьная, потому что это случается...
В школах.
Да, в школе, да. Или, скажем так, это случается, ну, на школьной территории. Мы,
да,
все равно называем это школьная травма.
Ну, да.
Чаще всего какие виды травм? Это ЧМТ, сотрясение головного мозга. Почему так получается? Дети на перемене, конечно, не во время урока, на перемене начинают бегать, носиться друг,
да,
за другом, хватается за дверь, другой тоже схватил за дверь, потом эта,
ага,
дверь, скажем так, идет кому-то, так, грубо говоря,
по лбу.
Да, по лбу, да, 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 да. И потом к нам уже приводят черепно-мозговые травмы, да. Или просто они бегают на перемене. Сейчас же, допустим, один урок идет на одном этаже,
угу,
второй урок на
там,
да, 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 кабинетная,
угу,
система на втором этаже. Они поднимались по ступеньке или спускаются ступеньки и начинают, вот, падают во время этого, скажем так, прохождения этих ступенек. Бывает травма во время, там, скажем так, во время физкультуры. Во время физкультуры, но это чаще всего просто ударяет мечом, мечом, скажем так, тяжелым,
ну,
чаще всего тоже по голове. Ну, вот в основном школьный травматизм, он это, в основном это травма головы. Бывает травматизм еще пальцев рук школьный. Это как это может отнести к бытовому, но и в школе тоже бывает. И, как правило, это дети первых-вторых классов. Почему? Потому что они тоже маленькие, хватается не за рукоятку двери, а вот между,
ну,
дверьми.
То есть прямо двери опасны для школы. Двери, да, наверное, и лестницы еще.
Ну
да,
да,
вот,
да,
эти,
да, вот. Это не так часто бывает, но это бывает. Дети, кто-то один схватился, а другой шел, раз прихлопнул,
ну, да,
называется, да.
Вот тоже надо родителям, детям, наверное, об этом говорить. Пойдешь в школу, вот здесь,
да,
с,
да,
дверью,
да,
осторожнее,
да,
обращайся, осторожнее. Вот видите, как все. А спортивные травмы, спортивный травматизм?
Да, спортивный травматизм, он всегда, вот я в начале передачи говорил, что он идет вместе со школьным травматизмом.
Mm-hmm.
Он даже немножко так вот, за прошлый год у нас было 60 человек прошло по школьному травматизму, а спортивного 70 человек. Вот здесь вот как раз на спортивный травматизм, он, скажем так, характеризуется именно перелом. Именно перелом. И чаще всего это дети в возрасте от 14 до 16 лет. Редко бывает меньше возраста. Это чаще всего волейбол, бокс, футбол. Ну и вот, скажем так, такие вот есть спортивные упражнения на, скажем так, на перекладине. Вот во время таких видов спорта получают.
Ну, там, конечно, тренеры должны, да,
да,
за всем.
Да, да, всегда тренеры находятся, но так получается, все равно это происходит, и каждый год практически одно и то же число. Очень большой процент вот таких, вот, скажем так, спортсменов, теперь уже так пострадавших, да, это перелом ключицы. Перелом, как правило, оскольчатый, они поступают к нам в отделение, кто-то остается у нас оперируется. Почему говорю остается у нас? Потому что часто приезжают спортсмены из других районов Московской области или даже вообще из России, из разных уголков России. Кто-то остается у нас, чаще всего остается у нас, мы здесь оперируем, и он там уезжает уже домой после операции. Но кто-то побудет 2 дня, нет, мы не будем, мы лучше будем оперироваться по месту жительства. Второй перелом, перелом это плечевой кости, довольно-таки такая распространенная тоже травма, очень серьезная травма. Часто сопровождается действительно с болевой такой грубой симптоматикой. Вот. И вот мы, помните, говорили, что вот у детей бывают вывихи, Вот, но очень редко. И чаще всего вывихи именно в локтевом суставе. И чаще всего эти вывихи как раз существуют и у спортсмена, кто занимается спортом. Это, как правило, вывих в локтевом суставе. И они, как правило, всегда сопровождаются, эти вывихи, еще и с переломом. Отрывается, скажем так, или мы называем отрыв, или перелом внутренней надмышек к плечевой кости. Такие дети поступают к нам, мы под наркозом вправляем или устраняем, скажем, этот вывих. И смотрим, делаем контрольно-рентгеновские снимки, и смотрим. Как правило, с выехом иногда бывает, что вот этот лом, который отлетел по плечевой кости, он тоже встает на свое место. А бывает такая ситуация, что он лежит отдельно. И нам приходится уже после вправления вывиха обследовать дополнительно ребенка и делать нам операцию.
А заниматься-то потом можно будет этим видом спорта? Или вы уже не рекомендуете?
Да, это чисто индивидуально. Как правило, мы все-таки в будущем рекомендуем заниматься спортом, но все равно это индивидуально. Потому что, почему я говорю индивидуально? Потому что разработка движений в локтевом суставе очень трудная. Потребуется действительно здесь реабилитация. Реабилитация длительная. Часто возникает контрактура в локтевом суставе. Или это, по-простому говоря, ограничение движения в локтевом суставе. Чаще всего это контрактуры раздевательного характера. Согнуть могут пациента рук, а вот разогнуть очень трудно. И приходится длительным заниматься. Да. А если кроме вывиха еще и была операция, это дополнительный разрез, дополнительная нагрузка, то скажем так, на локтевой сустав. Да, да, все это непросто, да. Поэтому требуется, чтобы сказать что вот прямо, что вот вы должны там заниматься опять этим спортом. Нет, надо, чтобы прошло время, определенное время, и только после того, как все уже разрешилось, уже сказать, что действительно вы будете заниматься этим видом спорта или вам противопоказано.
Лев Сергеевич, вот мы еще хотели поговорить об укусах животных. Вот домашних животных много всяких. Да и сейчас вот разводят у нас и кроликов, и тоже такие случаи бывают. И что, и сильные вот такие бывают травмы, да, после укусов?
Вот, да, укусы животными бывают довольно-таки распространенные. Очень много у нас проходит детей. Если память не изменяет, прошло 79, по-моему, человек с укусами. Да, в этом году
кто их кусает?
Уже половина прошло. Как правило, это только по стационару столько проходит, а сколько еще проходит амбулаторно, по которых мы не кладем. Почему мы некоторых детей госпитализируем, скажем так, в больницу, а некоторых не госпитализируем? Да. Дети, которые получили, скажем так, укусы голень, бедро, грудная клетка и укусы незначительные, мы, конечно, их не кладем. Мы просто амбулаторно лечим. А дети, которые получили укус голова, лицо, стопы, там пальцы в большом скопу, это считается тяжелый укус, и мы там требуем госпитализации и введение не только, скажем так, профилактической антирабийской вакцины и антирабийского глобулина. Ну, чаще всего это бывает собаки. Чаще всего. На первое место все-таки это собаки. Потом кошки. Вот, встречаются все-таки крысы, хотя на сегодняшний день это поменьше стало. Хотя вот недавно у нас ребенок прошел по стационару, укусил крыс, но это крыса такая, мы их называем культурная крыса, которая держит.
Дома, я знаю, что держит. Кусала хозяина.
Да. И вот недавно у нас еще тоже был случай. Нам пришлось от ребенка отправить даже в Москву. Очень тяжелая травма, укусы, скажем так, области носа, с переломом костей носа. Ребенок маленький, 4 годика. Покусала своя собака. Действительно, травма очень тяжелая. И нам даже пришлось отправить это в больницу в городе Москвы, в Маньяки, для того, чтобы там сделать, скажем так, более сложную, серьезную операцию. Потребуется будущем еще пластика. Поэтому.
То есть вот связь с Мониками хорошая, да?
Да.
Хорошая.
Да.
То есть по необходимости.
Да, у нас как-то в этом вопросе не возникает. И вообще, даже если взять просто любую травму взять, если нужно, скажем так, если вдруг по какой-то причине мы не можем выполнить
оборудование,
операцию не можем сделать побыстрее, скажем так, да, или действительно какой-то такой серьезный перелом, что мы не можем там затруднительно справиться, тогда мы действительно направляем в Москву, они без проблем берут наших пациентов. У нас есть специальная, единственная, скажем так, в Москве, Московская областная детская ортопедо-хирургическая больница, которая принимает больных с травмой со всех районов Московской области. На бесплатной основе.
Хорошо. Немножко расскажите о своем отделении. Сколько человек у вас работает в детской травматологии?
У нас отделение на 40 коек, 20 коек хирургических, 20 коек травматологических. Всего два доктора. Два доктора у нас. Доктор-хирург, он же заведующий, и я, травматолог, ортопед детского хирургического отделения. Да, вот так. Больных всегда очень много, как хирургического профиля, так и травматологического, но все равно травматология преобладает. Травматология преобладает больше всегда. Вот на сегодняшний день у меня числится 27 человек, а должен быть там, допустим, 20 человек. И так в течение недели доходил до 31 человека, так немножко падает, и опять больные поступают. Практически у нас все есть, скажем так, медицинское оборудование, которое необходимо нам для обследования больного, для оказания медицинской помощи. Все практически у нас есть. У нас даже есть и операционное, есть, скажем так, ООП, или это называется электронно-оптическое преобразование, с помощью которого мы можем делать операции, мы делаем эти операции без разреза. Мы просто сопоставляем отломки под экраном и проводим, скажем так, металлические спицы. Чаще всего мы детям проводим, делаем операции, скажем так, под рукой у нас всегда металлические спицы. Это операция такая более простая, но она, скажем так, эффективная, надежная. Конечно, применяем и другие виды операций, но не так часто, не так часто. Более сложные операции, которые действительно там шейка бедра, головка бедра, это трудная, большая операция. Мы, конечно, отправляем их в Москву. Да. Возникает такой вопрос, скажем так, мы бы рады оперировать детей каждый день, если вот так ребенок поступил, и требуется операция, там, допустим, перелом костей предплечья, требуется операция, мы готовы уже прооперировать там на второй день, третий день после обследования. Но у нас бывают затруднения, связанные с операционной. Нам дают только один операционный день. Это очень мало. Конечно, один мало, и приходится иногда ждать. Они, допустим, поступили, обследовались. Но нам ждем, вот, скажем так, определенного, скажем так, операционного дня, чтобы прооперировать этого больного. Иногда родители довольно-таки контактируют с ними хорошо, они это понимают и идут, да, на встречу. Да, мы подождем, там 2-3 дня подождем, вы нас прооперируете, все будет нормально. А бывает иногда, что нет, извините, мы ждать не будем, дайте нам направление в Москву, и тогда уезжает в Москву. Ну, по-разному бывает там, да.
А с маленькими детишками у вас мамы остаются?
Нет? Да.
Остаются
обязательно,
вот с маленькими.
Да, мы даже рекомендуем, обязательно, чтобы мама были здесь. Раньше такого не было. Лет 10-15 назад мы не разрешали, скажем так, было строго. Сейчас мы разрешаем практически всем родителям, и папам, и мамам, но лучше бы, конечно, чтобы мама находились у нас в отделении рядом с ребенком. Да, пожалуйста, все это можно остаться. Остаться, побыть с ребенком. Бывает такая ситуация, что даже вот всегда спрашивают родители, а нам кровать предоставить или нет? Нам же тоже хочется отдохнуть, да. Да, и когда у нас свободные места, свободная кровать, конечно, мы предоставляем это место. А когда нет, больных очень много, тогда мы говорим, извините, но вам придется с ребеночком все-таки потесниться или рядышком на кровати побыть, или рядом на стульчике посидеть. Но по-другому не получается.
Лев Сергеевич, ну вот спасибо вам большое за беседу, за очень нужную. Я бы хотел, чтобы вы в конце обратились к родителям, чтобы они были более внимательны к детям, чтобы не было вот этих, как можно меньше было вот этих бытовых хотя бы травм, да?
Да,
с которыми вот к вам поступают дети. Это, ну, травмы такие уже серьезные, если человек попал в больницу, да, ребенок, это же серьезная травма. Ну, не просто там упал, там синячок какой-то или шишка небольшая, да? А к вам уже ведь дети вот с черепно-мозговыми травмами, с переломами.
Да, действительно.
Что наши родители становятся год от года беспечнее или что? Вы сказали, что травматизм-то возрастает.
Есть действительно у родителей какая-то беспечность. Может быть, потому что я иногда вот сам себе задаю этот вопрос, почему же так происходит? Почему же так происходит? Ну, наверное, я так думаю, что вот родители, которого, скажем так, молодые родители, ну так мы называем, да, они более беспечны, это на мой взгляд. А родители, которым 30 лет и старше, конечно, они более внимательны к своим детям. У них какой-то есть опыт за плечами, конечно, да. И у папы, у мам, да. Они как-то вот и относятся к своим детям как-то осторожнее. Задумываются всегда над этим. Всегда много вопросов задают. А вот родители, которые помоложе, ну так, нельзя сказать спустя рукава, но по-другому, скажем так, относятся к детям. У меня такое, скажем так, предложение к родителям, да, наверное, действительно, особенно дети, вот которого маленького возраста, до года, которые еще не умеют ходить, следите за ними, не оставляйте их, я еще раз повторю, на диване.
Те же манежи на, вот эти, да, есть, очень же удобно, да,
на столиках, да, но у нас, игрушки. Знаете, у нас откуда дети только такие маленькие спрашивают, откуда упал с телевизора, есть старый телевизор, на телевизор кладут дети, откуда упал со стиральной машины, ну как, ну вот такие случаи у нас тоже бывают, понимаете, вроде бы в эфире это говорить как-то, но…
Ну а почему, если это жизнь? Да. Если это бывает.
Поэтому следите, да, не уходите. Если ребенка действительно поставили на диване, там, может быть, имеет смысл, с одной стороны, действительно, вам какая-то необходимость, надо сходить там в другую комнату или еще куда-то. Может быть, с одной стороны, имеет положить какую-то подушку, препятствие, чтобы ребенок не скатился. Или на столе то же самое, конечно, сделать какое-то препятствие, чтобы ребенок не перенесся. А дети переворачиваются действительно очень быстро, особенно вот скажу, 8 месяцев, 9 месяцев. Один поворот, и они уже оказались на полу. И вот это, и как правило, вот эти дети действительно получают черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. И еще обращают к родителям, чтобы следили за теми детьми, которые уже начали ходить. Начали ходить, совершают первые шаги, опять вернемся, давайте к ожогам, подходят к столу, хватают все, что есть на столе. Как правило, говорю, еще раз повторю, они не видят, что на столе лежит. Просто все, что под руку попадется, все на себя. А бывают случаи такие, скатерть просто большая. Или клеенка большая. Он потянул, да, и все на себя. И такое бывает, да. Поэтому следите за детьми, никуда не уходите. И еще коснусь, наверное. Вот часто бывает просто по моим наблюдениям. Вот еду по городу, да. Детские площадки. Это, я считаю, что вот это беспечность, опять же, родителей. Да. Детская площадка. Мама с папой сидят в одной стороне.
Еще и пиво пьют.
Бывает и такое, да. Сидят, значит, дети в другой. Ну, хорошо, там ребенок где-то по скамейке, где-то побежал на горку, но от родителей и до горки там расстояние 30-50 метров и более, да. Ну, конечно, если что-то случится, ну, просто конечно, не успеет, да,
поймать.
Не успеет.
Дети летать не умеют. Бежать,
да. Да, дети летать действительно не умеют, да. Вот вы сейчас вот сказали, вот еще могу привести один пример. Вот дети летать не умеют. У нас ребенок сейчас находится в детском хирургическом отделении с переломом шейки бедра. Травма очень серьезная, упал с третьего этажа. Ребенку 3 годика. Находился у нас в отделении, сначала у нас в детском хирургическом, потом в реанимации находился. Был выписан, и сейчас вот повторно к нам поступил в детское хирургическое отделение, ну, скажем так, на долечение. На реабилитацию, скажем так, левой нижней конечности.
Жив остался еще,
да? Да, можно сказать, что ребенку повезло. Ну, вот, скажем так, была черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом шейки левого бедра. Да, можно сказать, что...
Окно было открыто, да? Как он выпал-то?
Да, получилось так, что не доглядели за ребенком, да. Ребенок вывалился из окна.
Уважаемые радиослушатели, ну вот если мы будем подводить итоги... Все зависит от нас, от родителей. Если ребенок получает травму, то вина, конечно. Ну, бывают случаи, что, конечно, может быть, там ДТП какие-то или еще что-то. Но вот эти бытовые травмы, ожоги, вот эти кататравмы, то есть это падение с высоты. Ну, надо не ставить около открытого окна стульев, табуреток, да, чтобы ребенок не
мог забраться. Да, чтобы окна были всегда были закрыты.
Если
да.
Ребенок не умеет плавать, значит, надо за ним следить и не отпускать его одного на воде, не оставлять. Ну, в общем-то, кажется, все это элементарно, да? Поражение током электрическим. Сейчас же специальные даже как-то сделаны, сейчас, чтобы розеточки закрывались.
Да, существует, да, на сегодняшний
вот,
день специально.
Вот, например,
специальные,
у меня, когда маленькие детки были, у нас были закрыты розетки у сына. Током, вот, ну, ДТП, электрички у нас. Ну, то есть ребенка надо от себя не отпускать, держать его просто вот за руку и даже на той же площадке действительно за ним смотреть. Сейчас такие строят у нас горки, такие высокие. И горки, и качели, что правда. Одному ребенку иди погуляй.
Да, надо, чтобы действительно дети, скажем так, до 5-летнего возраста всегда находились с родителями.
Да, да. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. У нас на прямом эфире был Лев Сергеевич Романов. Даже мы так и говорим, детский хирург, ортопед нашей Раменской центральной районной больницы. Вам спасибо огромное за эфир. Ждем вас еще в гости. Были рады с вами познакомиться, вас услышать. Всего доброго, до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Будьте здоровы и берегите своих детей. И себя тоже, конечно.